Я замер, как кролик перед удавом. Сравнение не вселяло оптимизма. Более того, я вдруг почувствовал, как за шиворот липкой струйкой просачивается страх.
«Вы забыли Тора, метателя молота, ведущего драккары по волнам и хохочущего в битвах! Вы забыли честного Тюра, отдавшего правую руку, чтобы связать Фенрира и отодвинуть конец мира! Вы забыли стража Млечного Пути, благородного Хеймдаля, как забыли всех нас, это еще можно было простить, но в первый же день после нее, когда кровь павших еще не впиталась в землю Севера, люди уже начали плодиться! Вы предали нас, уйдя за единым Богом! Вы... О, как же я ненавижу вас, смертные!»
Она росла с каждым шагом, и там, где раньше под ее стопой распускались цветы, теперь лишь черная земля вспыхивала алым пламенем. Передо мной восходила вторая ипостась великой богини, а связываться с Вальфреей не рисковал никто. Говорят, ее мог успокоить объятиями брат-близнец, но, возможно, это легенды с душком.
«Ты искал богатств и славы, но найдешь только смерть!»
Она воздела руки над головой, и в них вдруг возник пылающий двулезвийный топор. «Минуточку!» — опомнился я, задним умом понимая, что за меч хвататься тоже не стоит. «По поводу смерти! Я и так ей принадлежу!»
«Еще бы! Ты же смертный!» — фыркнула она, замахиваясь.
«Нет, нет! Я муж богини Хель, мы не в разводе, значит, я принадлежу смерти отнюдь не фигурально».
«Ты лжешь!»
«Ни в одном глазу!» — едва не перекрестился я. «Пусть поглотят меня бездны пламени, пусть закроются за мной врата ледяного ада, пусть тело мое будут вечно терзать клыки гарма, если я солгал хоть словом». Богиня грязно выругалась на древнескандинавском и рубанула с плеча. Я зажмурился.
Раздался лязг столкнувшихся клинков.
«Он не солгал тебе. Пусть этот человек был моим капризом, сиюминутной прихотью, но пока он жив, у меня нет иного мужа».
Я осторожно открыл глаза. Кроваво-красное, искривленное лезвие косы Хель удерживало топор Вальфреи в считанных сантиметрах от моего носа.
«Уйди, смерть! Он оскорбил меня!»
«Ты смеешь бросить вызов той, кого боялся сам отец богов?» — холодно усмехнулась моя супруга. «Ты не убьешь его, пока не выслушаешь».
«Уже спасибо. Фу. Честно говоря, я не очень надеялся, что она придет, но это был единственный шанс. Хель так давно жаждет собственноручно снять мою голову, что чисто из женской ревности не позволит сделать это никому другому или другой».
«Говори, милый!»
Столь же огромная, как и соперница, моя жена улыбнулась мне самым ободряющим образом.
«Что ты хотел от богини любви и света? Но бойся, если причина будет недостаточно весомой».
«Ага», — согласился я. «А вы обе не могли бы пока, ну...» Богини переглянулись, кивнули и живенько приняли человеческий рост. Страшное оружие тоже исчезло, но даже в этом случае трудно было определить, кто был опаснее — голубоглазая Хель или черноокая Вальфрея. Куда бы ни качнулся маятник, меня он размажет в любом случае.
— Ты пришел за богатством?
— Нет, дорогая, нам пока хватает моих официальных доходов.
«Ты явился, привлеченный ее красотой?»
В голосе моей супруги прозвенел лед. «Тем более нет. Какая красота? Ты хоть посмотри на нее непредвзятым взглядом».
«Он смеет меня оскорблять!»
В свою очередь взвелась Вальфрея, но Хель мой ответ удовлетворил.
«Не золото и не женщина. Что же тебе нужно в развалинах Асгарда?»
«Между прочим, воинам, павшим в битвах, я очень даже нравилась!»
Никак не хотела успокаиваться богиня любви. «Мне нужен некий артефакт. Как бы это так поделикатнее выразиться. Одна деталь ее одежды».
Хель замерла с распахнутым ртом,
Вальфрея тоже. Видимо, оставлять трусики под кроватью на память у богинь не принято. «Мне нужен волшебный пояс Брисингамен», — как можно быстрее затраторил я, потому что убьют же обе. «Призрачные волки Сколы Хати терроризируют мой замок. Они легко проходят грани, и кто-то сумел пустить их в мой мир. Эти твари дважды нападали на Хельгу. Пояс нужен, чтобы защитить мою дочь, нашу дочь, если ты не забыла».
«Ах ты, мразь!» — тихо начала почерневшая богиня, с каждым словом вырастая на глазах. «Ты смеешь требовать у меня ту сокровенную вещь, которая делает женщину женщиной, которая оберегает нас от животного нрава мужчин, подчеркивает красоту, не дает сорвать платье, бережет наше целомудрие и верность. Да знаешь ли ты, смертный червь, что мы расстегиваем пояс только перед тем, от кого хотим иметь детей, и лишь ему мы готовы отдать все, размыкая замки во всех сакральных смыслах. За одну только мысль о том, что ты дерзала владеть моим поясом, я...» «Отдай!»
Моя жена без малейших эмоций требовательно протянула руку к сопернице.
«Не поняла. Отдай ему пояс. Второй раз повторять не буду».
«Все равно не поняла».
Черная сущность Фрея окончательно захлестнула ее разум.
«А, ты смеешь указывать мне, что делать с моими же вещами?» «Он же сказал, что это нужно для малышки Хельги».
Богиня смерти даже не повысила голос, но я-то знал, какая ярость сейчас кипит в ее сердце.
«Если твой пояс способен защитить мою единственную дочь, то ты отдашь мне эту вещь сию же минуту, или я сама сниму ее с твоего бездыханного тела».
«Разве мы не бессмертные, сестричка?»
«Да», — ровно подтвердила Хель, — «но это можно исправить».
«Выйдем, поговорим, сучка!»
«Ставр, жди меня здесь», — не оборачиваясь, приказала моя жена, — и в тот же миг две женщины превратились в пылающие огненные шары. Вальфрей сиял синим огнем, а Хель — ослепительно белым. Оба сгустка чистой энергии взмыли вверх, на мгновение затерявшись меж звезд, а потом где-то во Вселенной шарахнул такой взрыв. «Если верить ученым теориям, так и зародилась наша Вселенная», — благоговейно прошептал я, — задирая голову вверх. Страшная вспышка слепила глаза, но мне все равно было жутко интересно, что у них там происходит. До рассвета оставалось совсем немного времени, а нам надо бы успеть вернуться домой. Надеюсь, с Эдом все в порядке, ему хватит ума не лезть сюда мне на помощь. Просто, если вы помните, ему категорически не стоит встречаться с Хель. Они, конечно, родственники, но их последняя встреча едва не закончилась гибелью бывшего бога. Ну и... Я, сощурившись, осмотрелся по сторонам. Грохот взрыва еще стоял в ушах, яркое зарево над головой не думало рассеиваться, но, тем не менее, ничего такого страшного вроде больше не происходило. Потом в небесах мелькнула случайно искорка, я автоматически протянул руку, и мне на ладонь упала тяжелая кожаная полоса, украшенная золотом и янтарем. Волшебный пояс богини Фрейи. — Спасибо, милая, — с легким поклоном поблагодарил я. — Когда нужно, ты умеешь настоять на своем. — Обещаю вернуть Брисингамен, как только мы разберемся с этими призрачными дворняжками.
Ответа не последовало. Я, наверное, еще долго стоял бы там, крича в небо, что-то объясняя, клянясь или доказывая, но в это время откуда-то издалека раздался протяжный волчий вой, не похожий на голос серого брата. Скорее, это был Скол или Хати, неоптимистично определил я. Это что же получается, граждане? Мало того, что мне с таким трудом удалось добыть этот, мать его, вонючую куницу с дыркой и волшебный пояс, так я еще и не смогу унести его домой. Брисингамен защищает лишь того, в ком течет кровь богов Севера. То есть лично для меня он полезен примерно так же, как крупный бант на поясницу. Надо срочно делать ноги. Вой становился то ближе, то дальше.
«Эд! Эд, чтоб тебя! Ты мне нужен, Эд!»
Волчий вой прекратился. Видимо, они меня услышали. Оставалось верить, что не только они. Ну, просто если я так еще с полчаса поору на морозе, то простуда и воспаление горла мне обеспечены. Когда впереди безмолвно мелькнули две белесые тени, я непроизвольно выхватил меч. А уже через минуту огромный северный волк счастливо вылизывал мне лицо, словно верный пес, дождавшийся Одиссея после всех его попоек на Итаке. «Наконец-то!» — облегченно вздохнул я. Серый брат вопросительно подмигнул. Я победно поднял левую руку с зажатым в кулаке поясом Фрейи. Седой вожак удовлетворенно хлопнул лапой по снегу и, обернувшись назад, что-то коротко прорычал. Из березы перины вышли еще двое волков. Между ними, держа обоих за холки и едва передвигая ногами от усталости, плелся потрепанный Эд. Хотя чего я вру? Потрепанный — это еще очень мягко сказано. Бывший бог выглядел так, словно его час жевал карловский бармаглот, потом выплюнул в курятник, где бедолагу с ног до головы отметили перьями и разноцветным пометом, а после всего этого еще и заставил бежать марафонскую дистанцию в мешке с 12 неблаговоспитанными кошками. Короче, в таком виде я его никогда не видел.
— Теряю форму,
— хрипло подтвердил дядя Эдик.
— Но и они тоже обнаглели, семер на одного.
Волк слева деликатно прокашлялся.
— Ладно, шесть, —
кисло исправился Эд.
— Что, чуточку прихвастнуть нельзя? Сами-то рассеялись, как в театре, и только ставки делали.
Волк справа покаянно опустил хитрую морду. Значит, так и было. — Надо уходить. Я сунул пояс богини за пазуху и вспрыгнул на спину серого брата. — Сколы хати рядом. Пора выбираться отсюда.
— Дай мне пояс, я их одной левой, как щенят оборзевших.
Запинаясь, пообещал мой божественный родственник, гордо выгнув грудь, и рухнул плашмя, потеряв сознание. Вожак мотнул головой, Эда кинули на спину одного из его серых охранников, и наш маленький отряд пустился в путь. — Ты их чуешь? — на ходу спросил я. Волк рыкнул, кивая направо.
Минуточку. А кто тогда догоняет нас слева?
Серый брат вновь резко затормозил, скидывая меня в сугроб у самых граней. Мы же совсем чуть-чуть не успели, да? Клянусь орешками, белки Рототоск и теми, и другими, справа и слева заклубились тучи снежной пыли. Но если в одной слабо угадывались два волчьих силуэта, то слева... Не уверен, глаза слепит, вроде бы свинья какая-то, нет? Вожак ёкнул... Практически выругался по-йотунхеймски и сам, поднырнув под меня, припустил с такой скоростью, что куда там любой из машин Шумахера. За ним было припустила и вся стая, но серый брат неожиданно вернулся, словно понимая, что уйти уже не сможет. Поздно. А вот трое преследователей сначала уставились на нас, а потом недовольно покосились друг на друга. Два волка-призрака и один белый вепрь размером с маршрутное такси.
— Эти герои — наша добыча! — прорычал Скол. — Они принадлежат нам, и люди, и звери! — поддержал брата Хати. — Прочь!
Белый кабан молчал, сверля нас нехорошим взглядом. Потом хрюкнул и опустил усколобую голову.
— Отдайте то, что забрали!
— Он это нам... — уточнил я. Седой вожак уверенно закивал, а покачивающийся Эд вдруг подпрыгнул от радости, кинувшись навстречу сикачу едва ли не с распростертыми объятиями.
— Сигурд, дружище, ты ли это?
Огромный вепрь вздрогнул, насторожив уши.
— Я тебя узнал. Ты Сигурд, великий воин, влюбившийся в эту дуру... богиню Фрейю. Не знаю, что вы там с ней наворотили... Но Гудрун после этого тебя не простила, верно?
Эд,
«Заткнись, пожалуйста!» — попросил я, но, видимо, после боя с великанами бывший бог пребывал в состоянии нашего домашнего психа со справкой.
«Это она тебя сделала таким, или ты сам попросил? Не помню. А, да и какая разница, а?»
«Эд, мать твою, чародейницу без кружевного белья!» — взвыл уже не только я, но и все наши волки хором. Не видеть того, что кабана практически распирает от ярости, было невозможно, но наш умник не видел. Более того, он безапелляционно отобрал у меня сумку с продуктами и одним широким жестом швырнул ее в кабана.
«Угощайся, дружище!»
Снежный вепрь на автомате раскрыл пасть. Уж не знаю как, но он с явным удовольствием проживал содержимое. И, судя по тому, как заблестели глазки, коньяк ему понравился.
«А я смотрю, как мне знакома твоя морда, Сигурд!»
Дядя Эдик бесстрашно шел навстречу кошмарному зверю, и даже сколы хати прижали уши.
«Правда, с нашей последней попойки в разрушенном ирландском монастыре, ух, набрались мы тогда, помнишь? Так ты был заметно стройнее, даже имел талию. А сейчас вон как раскабанел, старина!»
«Я вепрь, слуга богини Фреи!» — взревел окончательно взбешенный сикач, и перышком отлетевший Эд приземлился мне на руки. «Отдай то, что вы украли у моей госпожи, или умрете оба!»
«Они умрут в любом случае!»
— попытались вставить свое слово призрачные волки. И очень зря. Выпивший литр армянского кабан Сигурд сейчас меньше всего был расположен с кем-нибудь спорить. Он просто обрушился на них, подобно снежной лавине, а в закордоне их призрачная плоть была столь же уязвима, как и живая. Чисто по-человечески все понятно. Ему нужно было хоть на ком-то сорвать зло, а сколы хати сами лезли под горячую руку. Пока кудрявый бог торопливо открывал проход, я не мог отвести глаз от яростного сражения двух противоборствующих сил, движимых одной целью — убить нас. Нет, я понимаю, что логика тут какая-то ущербная. По идее, кто мешал им просто объединиться, не оставив от нас и мокрого снега? Да никто, кроме них самих. Даже в давно ушедшие времена закатившейся славы викингов воины частенько устраивали смертельные поединки между собой за право первым убить врага. Поэтому сейчас белый вепрь Сигурд топтал сколы и хати, а те рвали его длинными клыками так, что кровь и шерсть летела во все стороны. Досмотреть, кто победил, мне не дали. Серый брат цапнул меня сзади зубами за плащ и буквально уволок по узкому проходу, догоняя стаю. В общем, мы вырвались. Грани захлопнулись, повинуясь магическим уговорам бывшего бога, не оставив даже видимой глазу трещинки. Мы уложились в указанный отрезок времени, ну или почти уложились, поскольку Центурион и Ребекка уже успели отойти на сотню шагов, явно направляя стопы в свои уютные стойла. Заслышав наши крики, обе скотины соизволили обернуться и также, не торопясь, размеренным прогулочным шагом вернулись назад. Судя по самодовольной морде Центуриона и мечтательно приопущенным ресничкам белой кобылки, эта парочка без нас не скучала.
«Все в порядке? Экспедиция увенчалась успехом?»
«Да», — коротко ответил я, залезая в седло. Избитый оборванный Эд одним прыжком взлетел на спину своей кобылицы, и волки торжественно проводили нас до ворот замка Кость. Серый брат молчал всю дорогу, но я чувствовал спиной его взгляд и никак не мог понять, то ли он благодарит за то, что все мы вернулись живыми, не потеряв даже самого слабого зверя из его стаи, то ли огорчен, что не увидел смерти Схолы и Хати. Волчья душа потемки, если у них вообще есть душа. А замок встречал нас как героев, ревом боевых труб и поднятыми флагами. Седрик совсем недавно приказал вышить наш новый штандарт — белый волк, бегущий по зеленому полю. Два меча над головой, указывающие в разные стороны, что означало готовность к обороне и нападению — а под ногами волка золотая корона, как символ того, что я не стремлюсь стать королем, но и не потерплю над собой ничьей власти. Круто, о! Можно было бы добавить сверху крест, типа ничьей власть, кроме Бога, но тогда бы святая церковь просто села бы нам на шею. Им один раз недостаточно почтительно поклонись, и вот уже на тебя идет отец Лоренцо с войском матери Инквизиции. А дыхать малейшую поблажку заберут у тебя все и пустят просить милостыню в знак смирения гордыни. Нет уж, мы как-нибудь сами перетопчемся».
«Я кому сказал громче славить нашего господина?» — грозно рычал Седрик, собственноручно помогая распахнуть ворота и принимая у меня поводья коня. «По вашему лицу, сир, видно, что вы с победой», — угадал он.
Я довольно кивнул, сунул руку за пазуху и, вытащив янтарный пояс богини Фреи, поднял его над головой. Никто ничего не понял, но публика разразилась приветственными криками, словно я только что продемонстрировал срубленную голову кого-нибудь из наших дражайших соседей. Ну и ладно. Я спрыгнул с седла, поманил Седрика за собой, старательно не замечая заискивающих улыбок леди Мелисы в гостевой башне, быстро прошел через двор.
«Докладывай. Даже если ничего интересного не было... У тебя свежая царапина на шее. След когтей черночешуйчатого виверна», — смаху угадал я, но старый воин ни капли не смутился. «И как вы только их запоминаете, сир? Сам удивляюсь. И вот еще. Мне нужна твоя помощь в обучении одного новобранца».
«А, желаете, чтобы я окончательно доломал ноги вашему пажу?»
«Нет». «Хотя искушение большое», — вынужденно признал я, поскреб суточную щетину на подбородке и решился. «Мне нужно, чтобы ты выучил Хельгу драться».
«Вашу дочь, сир?» — не поверил он.
«Седрик, других Хельг у нас нет. Это не самое распространенное имя в замке. Да, я хочу, чтобы она умела себя защитить. Грубой физической силы не всегда достаточно для победы. Поэтому учи ее фехтованию на мечах, стрельбе из лука и рукопашному бою».
«Один вопрос?»
«Да», — устало вздохнул я, прекрасно понимаю, к чему он клонит. «Прости, я сам не могу. Я отец. А значит, буду жалеть ее, прощать промахи, давать послабления и все такое. Она же из меня с 2 лет веревки вьет».
«Сэр Эд не обидится?» — сделал последнюю попытку старый крестоносец и, проследив мой взгляд, сам осознал смехотворность такой постановки вопроса. Побитый бог выходил из конюшни с 2 сторон, поддерживаемый 2 молоденькими служанками. Руки дяди Эдика висели на их плечах, а пальцы активно шуровали в области декольте. «Итак, сегодня наш герой оторвется в двойном объеме. И пусть. Во-первых, он заслужил... Во-вторых, какого северного мха? Можно подумать, я ревную. Проследи, чтобы он не очень шумел. Мне нужно поскорее вернуться домой». Седрик ободряюще похлопал меня по плечу и отправился исполнять приказ. Мне частенько кажется, что не я им командую, а он сам как-то все устраивает, чтобы исполнять только то, что ему нравится. Вот мог бы сказать о нападении дракона, но промолчал. Не хотел меня беспокоить по пустякам. А ведь пустяки и мелочи как раз-таки и бесят больше всего. К психологу с этим сходить, что ли? А то в последнее время я как-то слишком много думаю. Это вредно.
«Лапка моя, ты дома?» Примерно через полчаса, переодетый и улыбающийся, я вышел из своей спальни.
«Папуль?» — в дверном проеме показалась всклокоченная голова моей дочери. «А что, я уснула, да?»
«Похоже. Давай умойся и дуй ко мне на кухню. Есть тема».
Хельга мурлыкнула что-то невразумительное, но ласковое. Я пошел на кухню, поставил чайник и взялся за турку для кофе. Есть не хотелось, срочных звонков на телефоне не было, торги, полагаю, тоже пока подождут. В общем, ничего срочного. Когда кофе начал закипать, я убрал турку с огня до того, как коричневая пенка чуть не убежала через край.
— Па, там йогурт есть, и могу тебе овсяную кашу заварить. Будешь?
Хельга нежно обняла меня сзади, чуть дурачись приподняла, покачала и поставила на место.
«Я не голоден», — бесстыжно соврал я, надеясь перекусить в центре чем-нибудь посущественнее овсянки. «Меня долго не было».
«Около часа, наверное. А чем ты там занимался в замке? Тебя покормили? Дядя Эдик опять задерживается? Мэтью ничего мне не передавал?»
«Милая, не так быстро. Я не успеваю. Может, ты будешь записывать, а я потом подробно отвечать на все вопросы согласно списку».
— Ладно, один вопрос, — смилостивилась она, доставая себе зеленую бутылочку обезжиренного кефира. — Так это, короче, Мэтью ничего не просил мне передать?
Я сдержал все рвущиеся наружу эмоции, мысленно сосчитал до 10 в обратном порядке и спокойно ответил. Из вещей, подарков или любовных записок — ничего. А на словах...
— Ну...
Донес какую-то ерунду про чувства, про твою красоту, про розы, соловьев и все такое. Глупость, в общем.
— Романтично,
— нежно вздохнула моя златовласка, шагнув с кефиром к подоконнику.
— У вас там все романтично, а тут то ли парад, то ли учения какие-то, военных нагнали. Скукота.
Я мельком глянул в окно поверх ее плеча и ахнул. Половина улицы была разворочена взрывами, жилой дом напротив нас до четвертого этажа лишен стекол, по переломанному тротуару медленно ползли дымящиеся бронемашины пехоты. Повалено несколько деревьев, у нашего подъезда стоят две пожарные машины и одна скорая, внизу суетятся люди в форме и строгие люди в штатских костюмах-тройках черного цвета. «Белый комитет! Блин, горелый! Что ж тут происходит-то?»
«А я, видимо, крепко задремала», — перехватив мой взгляд, беспечно пожала плечами Хельга. «Не, вроде что-то трещало и бухало, но... Па, а к чему снится карнавал в Бразилии? И это, если на мне такое короткое платье с павлиньим хвостом, это что-то значит?»
«Любой другой, я бы сказал, что просто у нее куриные мозги». Но моя дочь всегда отличалась редким умом и воспитанностью. Я опрометью метнулся к забытому в спальне телефону, включил сотовый и тихо выругался. 18 вызовов со стороны моего шефа. 2 смски от Даны. На автомате я их открыл первыми. «Милый, ты обещал сводить меня с девочками на охоту. Предложение все еще в силе. И вторая — волнуюсь за тебя». Это было почти признанием в любви. Большего она не скажет мне никогда, по крайней мере, не в письме, СМС или разговоре по телефону. Дампир не обязаны выглядеть крутыми, они такие и есть. Она может не беспокоиться, что кто-то из ее клана прочтет нашу переписку или подслушает разговор, но обязана соблюдать ряд условностей, самая жесткая из которых — интересы клана превыше всего. Пока девочки Красной Луны считают, что Дана со мной ради добычи вампирской крови, все отлично. Но если они поймут, что у нее ко мне хоть какие-то чувства, она станет презираемым изгоем. «Жду тебя», — написал я в ответ, а потом набрал номер шефа. Через 3 гудка трубка взорвалась отборным русским матом.
«Твою ж дивизию Рокоссовской с буквой «А»!»
«И вам добрый день», — выдержав паузу, поздоровался я. «Был занят по службе. А что, собственно, такого уж произошло?» «Ну, дальше, как вы понимаете, я просто прижал телефон ладонью, чтобы моя скромная дочь, не дай бог, не услышала, как объясняет свое видение вопроса высокий чин из Белого комитета. Вкратце, если перевести все это в оцензуренную версию, то получилось примерно следующее. «Дорогой граничар Ставр Белхорст, мне радостно сообщить вам, что на улице Звездной, в районе вашего непосредственного проживания, были проведены 3 боевые операции. В результате привлечения тяжелой бронетехники была ликвидирована крупная бандитская группировка вампирско-экстремистского толка. 12 вампиров были уничтожены. Среди военнослужащих есть раненые, разрушен ряд зданий и коммуникаций, местное население не пострадало. Восстановительные работы займут около месяца. Полную сумму ущерба наши эксперты не смогли подсчитать. Как жаль, что лично вас в этот знаменательный момент не было дома. Уверены, что вы, конечно, были чрезвычайно заняты на своем участке с целью спасения не только нашей Родины, но и всего прогрессивного человечества. Ждем вас для вручения правительственной награды, самой большой, какую только вы сумеете унести. Ну, или примерно как-то вот так. Если вам будет очень уж интересно перевести это на общеармейский, обратитесь к любому сержанту-срочнику или к прапорщику в отставке. Узнаете много интересных слов для расширения кругозора. Наш разговор закончился, когда капитан выдохся. — Я все понял, спасибо. Не ожидал, что к нашему скромному жилищу может быть проявлен такой интерес вампирской коллегии. Они не уточняли, что именно им от нас нужно?
— Крови девичьей.
— Кровь можно взять в любом месте, — задумчиво вздохнул я. — Особенно, если записаться через Инет в любую группу по интересам. Вы найдете кучу экзальтированных девиц, только и мечтающих, чтобы у них выпили пару литров крови. Смысл себя ограничивать нашим негостеприимным семейством.
— А я, мать твою, затейницу знаю!
— счастливо откликнулся капитан.
— Может, им кровь Хельги твоей так душу греет, что они сумели в такую стаю сбиться, от всех спрятаться да в оговоренный час ударить, чтоб с тобой было, не найди их, комитет!
Мне пришлось вновь отодвинуть трубку, потому что уровень накала эмоций грозил просто расплавить верный сотовый телефон в малопривлекательное подобие шоколадки Аленка. Через пару минут, когда шеф явно хлебнул чего-то нервоукрепительного, я пообещал, что в самое ближайшее время загляну к нему с отчетом и положил трубку.
— Па, у тебя все в порядке?
— раздалось из кухни. — Да, милая, ноль проблем, — так же привычно соврал я.
«Твой кофе остыл!»
«Мать твою затейницу!»
«Что?»
Я говорю, какая досада. Вовремя поправившись, мне осталось лишь попросить Хельгу разогреть чашку кофе в микроволновке и вернуться на кухню, сияя улыбкой во все лицо.
«И что они тебе там рассказали?»
«Ну, задумался я. Да знаешь, в принципе, все нормально. У нашего дома была проведена операция по...»
«Уничтожению террористов?»
«Можно и так сказать», — на секунду задумался я. «Как ты выражаешься, короче, ну, на наш дом напали вампиры, и 12 особей были отстреляны силами Белого комитета».
«Па, они точно пришли за нами? Может, им бабка Маня с третьего этажа чем-то не понравилась? Она у всего дома кровь пьет, конкурентка же».
На этот вопрос у меня не было однозначного ответа. Если капитан нагнал сюда целую армию, то, наверное, он защищал своих подчиненных, так? С другой стороны, кто мешает Белому комитету спасать жизнь граждан своего города? Тоже никто. Более того, они обязаны это сделать. Иначе какой тогда вообще смысл в существовании этой бесполезной организации? Я попросил Хельгу что-нибудь приготовить к возвращению дяди Эдика и тихо вернулся в свою спальню с телефоном. У капитана мне на данный момент было нечего выяснять, но Дане позвонить следовало.
— О, наконец-то!
— Привет, дорогая. Как ты?
— Важнее, как ты. Девочки говорят, что у вас оцепили весь квартал. Кто-то решил превратить твой тихий дом в Брестскую крепость.
В насмешливом голосе дампир звучали такие нотки, что я не верил собственным ушам. Неужели она действительно обо мне беспокоилась? — Надо поговорить. Можем посидеть где-нибудь?
— Можем где-нибудь полежать.
Я покраснел так, что, наверное, это было видно по телефону. И не спрашивайте меня, как именно.
— Милый, я не поняла, так у тебя или у меня?
— У тебя, как я помню, квартиру взорвали. На мельницу не пустят. А у меня дома тоже, ну, в смысле Хельга. Давай на набережной.
— Замечательно.
Мы договорились с ней встретиться через час. К моей малышке все равно собирались зайти подружки. Ведут они себя тихо, соседки не жалуются. Да и это, надеюсь, скоро вернется. Я переодел рубашку, проверил кошелек на предмет наличности, успел подтвердить ставку на шашку Завьялова, Первая мировая, и, накинув пиджак, вышел из дома. Такси вызвал еще в подъезде, пока спускался по ступенькам. Машина подъехала буквально через 5 минут. Водитель крутил плохо рифмованную псевдоуголовную чушь с потугами на романтизм. «Шарик, я, как и ты, был на цепи, Шарик, рубал хозяйские харчи». Теперь уж даже не знаю, что хуже для нормальной психики. Болтливый шофер или такая вот поэзия? Вышел на 17-й пристани, осмотрелся, выбрал плавучее кафе. Старый советский дебаркадер, переделанный в довольно уютное заведение с хорошей среднерусской кухней и поправкой на местную рыбу. Вина только европейские, мясо с собственных ферм, всегда свежие овощи из соседних Кавказских республик. При желании, конечно, можно найти местечко и поромантичнее. Однако, если вам нужна деловая встреча при минимуме посторонних ушей, это самое то. К тому же нечисть панически боится текучей воды. Я занял столик и отправил смс-ку Дане.
«Хорошо, милый, буду через 2 минуты».
Самое парадоксальное, что в отличие от большинства женщин, она действительно уложилась в 2 минуты, каблучками процокав к моему столику, сияющая и нарядная.
«Я не опоздала?»
Дана нежно поцеловала меня в щеку. На ней было свободное красное платье, столь тонкое, что не скрывало полного отсутствия белья, и столь длинное, что при малейшем порыве ветра облегало всю ее фигуру, словно вторая кожа. Не представляю, как она в таком ходит. Ее же 100-500 тысяч раз должны были похитить какие-нибудь горячие горные джигиты. Вдоль улицы валялись бы пачки мужчин в прединфарктном состоянии с отсветом красного платья в глазах.
«Дорогой, я рада, что тебе так нравлюсь. Но положи салфетку на колени, уже официантки оборачиваются».
Я не сразу понял, о чем она.
«Белый волк, мне с тобой так легко и комфортно», — улыбнулась Дана, садясь напротив. «По тебе всегда видно, рад ты мне или нет. Изменял с кем-нибудь или ждал, как верный рыцарь. У меня еще никогда не было такого мужчины».
«А какие были?»
«Никаких. После того, как я впервые увидела тебя, все прошлые фантазии об идеальном мужчине просто испарились, махнув платочком на прощание. До тебя у меня не было мужчин».
Не скажу, что это такой железобетонный аргумент, но я ей поверил. Мы оба были взрослыми людьми, и если учитывать пыл моего же тощего пажа, то и дедушкой я могу стать в любую минуту. Это жизнь, с ней не поспоришь. Поэтому все романы после 40 особенно ценны. Что-нибудь закажешь?
Только вино. Каберне или мерло сухое, любой страны.
Она накрыла мои руки ладонями.
Рассказывай.
Я краснея поманил официантку, сделав заказ на вино для дампира и шашлык для меня. Нет, хлеба и соуса не надо, зелени тоже, только мясо.
Итак...
«Знаешь, я, наверное, скучал по тебе. Глупо, да?»
«Да, ужасно глупо. Но я тоже скучала. Ты собирался за грани. Нашел, что искал?»
«В целом, да. Откуда ты знаешь? Разве я говорил, что куда-то собираюсь?»
«Милый, порой ты наивен, как ребенок. Да тебе только и говорят во всем городе. Белый волк прогнал призрака. Белый волк обороняется в собственном доме. Белый волк грозится обокрасть богиню. Белый волк... вернулся живым?»
«Не все соответствует действительности», — постучав себе кулаком в грудь, поправил я. «Особенно про обокрасть. Но в целом все прошло удачно, и кое-что раздобыть удалось. А ты слышала, что около моего дома была целая антитеррористическая операция, и якобы убили 12 вампиров?»
Дана так многозначительно улыбнулась, что я на секунду подумала, не замешана ли она во всей этой безумной бойне. «Я тут ни при чем, честно»,
— словно читая мои мысли, заранее открестилась чернокудрая дампир. «У меня не было причин ей не верить».
«Мы уже пытались выяснить, куда отвезли тела убитых вампиров. Для нас это вопрос жизни и смерти. Вампирской крови категорически не хватает, а они словно решили забить на охоту и никуда не выходят из своих нор».
«Понимаю», — я налил ей вина. Официантка сообщила, что шашлык будет буквально через 5 минут.
«Так вот», — продолжила Дана, сделав долгий глоток и смакуя дорогое испанское риоха. «Там по кому-то стреляли, кого-то ловили, кого-то доставили в морг изрешоченным, как дуршлаг, но это были не вампиры. Там 6 трупов, не 12, а 6».
«Не знаю, что и сказать».
«А что ты скажешь? Ты-то здесь при чем? Ни при чем. Просто кто-то решил провести в твоем районе показательную порку несогласных, назвав их вампирами».
«Но капитан сказал, что...»
Именно к этому я и пытаюсь плавно тебя подвести.
Мы помолчали. Мне как-то совершенно не хотелось думать о том, что мой прямой начальник ведет какую-то собственную игру у меня за спиной. С другой стороны, он периодически именно этим и занимался. Достаточно вспомнить его липовую смерть в пылающей машине, когда мы все считали его погибшим. Ну, может, кроме Вацлава, а он послушно молчал. У чехов не принято открыто критиковать начальство. Им проще мягко игнорировать неправильные приказы, исподволь находя компромисс между тупым подчинением и собственной совестью. Мы здесь другие. У нас более откровенный подход в таких делах. Мы можем и в лицо все ляпнуть. Кому это надо?
Я бы сказала, что твоей белой даме. Если бы она, конечно, не находилась в местах не столь отдаленных. Но поверь, в городе только и говорят, что всего 6 псевдовампиров атаковали жилище Ставра Граничара, и он был вынужден вызвать серьезное подкрепление.
— В смысле?
— Милый, это значит, что другие тоже захотят попробовать, как только ты отведешь от дома войска. Просто для того, чтобы проверить, насколько ты реально крут. Может, все-таки выпьешь?
— Нет, — привычно отказался я. — Еще не все потеряно. Нет повода гасить свой мозг алкоголем. Тем более, что этим ничего не изменить. Значит, вампиров там не было.
— Ни одного. Мы бы знали. И уж поверь, нам бы не понадобилось стрелять по ним из гранатометов.
— Я не спорил. Я видел ее в деле. А если ее младшие подруги хоть наполовину так же хороши, то один на один у вампиров в этом городе просто нет шансов.
«Кстати, мы держим слово. Вчера остановили еще двоих, чрезмерно интересующихся твоей дочерью».
«Авария и тот мужик, которого несла девушка».
«Ты догадливый».
Я мысленно проклял себя за то, что не обратил на это внимания раньше. Ведь все было на поверхности. Видимо, я слишком много внимания уделяю самому себе, раз в упор не замечаю очевидного».
— И вот еще. Где тот твой приятель, что зачем-то пытался меня застрелить? Мы не нашли его в городе.
— Не знаю, честно. Я все сообщил о нем капитану, он должен был со всем этим разобраться. Там дикая путаница с архивными документами. Присылают то одно, то другое, а любая информация прямо противоречит фактам.
— Что ж, — слегка поморщив носик, вздохнула Дана. — Возможно, благодаря твоему начальству он вне нашей досягаемости. Этот парень так уж нужен Белому комитету? А ты не думал, что он может состоять у них на службе?
Я не ответил, потому что кивать можно было и молча. Наши, как правило, не сдают своих. Если Фрола убрали куда подальше, то это не значит, что он в тюрьме или в могиле. Нас не так много, чтобы разбрасываться подготовленными кадрами. Хуже, если он сумел спрятаться даже от комитета.
— Ладно, я поняла, что здесь мы упремся лбом в твои старорежимные понятия об офицерской чести и воинском братстве.
— Ты не...
— Да-да, я слабая женщина, и такие вещи не для моего бабского ума. — Хорошо. Я же не спорю, милый. Лучше скажи, когда ты пригласишь меня в кость? С подружками.
— Я обещал, но... Кстати, насчет твоих подружек.
— Девочки идут исключительно на охоту. Если хоть одна улыбнется тебе ласковее, чем, например, стулу в прихожей, я ее убью, причем быстро и без вопросов.
— Я не это имел в виду, а...
— А если ты будешь строить им глазки, я убью и тебя.
— Так же нежно прошептал улыбчивый дампир, сладко лизнув меня в ухо. Мне смутно помнится, о чем мы там еще говорили. Просто потому, что все бытовые моменты куда-то отступили. Нам не хотелось забивать голову, снова и снова пережевывать собственные проблемы, ругать начальство, страну, США и весь мировой порядок в целом. Казалось, вот оно, самое простое человеческое счастье — побыть несколько минут наедине с человеком, которого любишь. Когда два сердца будто бы бьются друг о друга, и это наполняет их ощущением невероятного полета, света и чистого восторга. Когда даже поцелуи не важны, а достаточно прямого взгляда, глаза в глаза, на расстоянии одного вздоха до возвышенно трепещущей ресницами души.
Я пообещал, что ко мне в гости она может прийти завтра утром. Сегодня у дома еще слишком много полиции и людей из комитета. Дана согласилась. Расстались мы примерно через час, когда я получил смс-ку от дочери. На сей раз мой сотовый взорвался абсолютно непонятным для меня набором какого-то наркоманского бреда. «Йо-йо-йо! 14:33, да, 369, Альбукерке жжет, че кого, сучар, жди сигнала!» И... А текст был очень коротким.
«Па, дядя Эдик, вернулся ты когда?»
Интересно, хоть у кого-нибудь дети пишут вот так же? Спрашиваю в сотый раз, потому что наболело. Пришлось извиняться, срочно вызывать такси и лететь на всех парах, пока мой сумасшедший родственничек ничего не учудил дома. Нет, Хельга, конечно, отличная нянька, и она за ним всегда присмотрит, но вроде ведь и у нее сегодня собирались быть гости. Девчонок-старшеклассниц к нам пропустят, не страшно, но дяде Эдиком все это время предстоит заниматься мне. Хотя можно просто включить ему старые советские мультики. Добрался быстро. У входа в подъезд на меня не очень вежливо покосились двое в черном, но вопросов задавать не стали. В общем-то, строгой пропускной системы тут не существовало. Но на улице уже вовсю трудились две бригады узбеков-гастарбайтеров лопатами и катком-асфальтоукладчиком. «Уборка всегда лучше зачистки», — на ходу прикинул я, нажимая нужную кнопку в лифте. Кстати, сам капитан за все это время не перезвонил ни разу, хотя вроде бы это было в его интересах. «Ну ладно, я сегодня не гордый, я могу и сам лишний раз набрать». Открыв дверь своим ключом и традиционно приготовившись к самому худшему, мне удалось тихо проскользнуть в прихожую. Судя по двум незнакомым парам обуви, у Хельги подружки. А судя по тому, какие голоса доносятся из ее комнаты, дядя Эдик тоже там и, кажется, пользуется заслуженным успехом.
«Квот, если молодой человек уверяет вас в своей любви, но отвергает серьезные долгосрочные отношения только на основании того, что у него есть, вот это...»
Сдавленный девичий выдох с последующим стоном. Я даже не помню, как влетел на Хельгину территорию, цапнул извращенца за шиворот и, уже выволакивая из комнаты, понял, что показывал им этот свой документ. То есть всего лишь собственную справку из психушки о недееспособности и почти полной безнаказанности в случае поступления жалоб, исков и запросов на экстрадицию. «Извините, девочки», — я изо всех сил постарался как можно вежливее улыбнуться Юле и Лере. «Можно я заберу этого кудрявого антисоветчика? Ну, типа, ничего хорошего он вам все равно не порекомендует».
«Ой, вы к нему несправедливы, дядя Ставр», — подняла руку самая храбрая Юля. «Он хороший. Он нам все-все про мужчин рассказывает».
«Надеюсь, хоть не показывает». Судя по тому, как резко покраснели все три морковки, включая Хельгу, я попал в яблочко, почти не целясь. Подружки мои золотоволосые умнички частенько раскручивают бывшего бога на какие-то интимные откровения и даже просят совет, как вести себя с парнями. Так ведь самое удивительное, что наш психованный эрудит действительно помогал, и любое его слово ценилось как последнее откровение. Я для них не авторитет, а просто папа Хельги, а вот Эд... Он мне очень нужен. Таблетки, уколы, покормить, миска, лоток, ну, вы понимаете. Все, включая Хельгу и дядю Эдика, отрицательно помотали головой. «Хорошо, извините, не буду мешать», — поспешно ретировался я, пытаясь сохранить лицо. «Однако, Эд, все равно мне нужен. Примерно через полчаса, окей?» Все дружно подняли вверх большой палец руки, и только брат моей жены — средний. Не сомневайтесь, я ему это припомню в свое время. В общем, с минимальным позором покинув поле боя, мне оставалось лишь уединиться на кухне с планшетом, тихо погрузившись в хищный мир антикварных торгов. Не помню, говорил или нет, но лично меня это так успокаивает». «Шашка-волчок, 19 век, доставка оплачивается отдельно, 80 тысяч рублей. На деле старый кавказский клинок, на котором местный мастер изобразил копию того волка, которого, уверен, никогда не видел сам на старых клинках Пасау. Кавказские волки больше похожи на рыб с тонкими ножками. Хотя, по идее, что в Чечне, никогда волков не видели».
а буквы МН относят нас к старой легенде о том, как родственник царя, великий князь Михаил Николаевич, заказал у владикавказских оружейников полсотни волчков для своего личного конвоя. Так сейчас этих шашек МН только в частных коллекциях свыше 400 штук, и все с бумагой об экспертизе Санкт-Петербургского музея истории и этнографии. Ушлые оружейники украшали свой товар проверенной маркой и гнули двойную цену. Спору нет, клинок старый, 19 века, но это не тот самый волчок. Антикварный мир успокаивает тем, что там все четко, внятно, определено и взаимовыгодно. Любая копия или подделка находит своего покупателя, а зачастую редкие, по-настоящему уникальные вещи висят за копейки на сайтах редких фанатиков коллекционирования. Лично я стараюсь не выходить за рамки холодного оружия, хотя мог бы продавать ювелирку, посуду, мебель или картины. Но, ей-богу, чем уже специализация, тем больше доверия продавцу, а я дорожу своим рейтингом. Кинжал, Грузия, кама, серебро, кость. Клеймо в виде звезды Давида. Хороший амузгинский клинок, а рукоять и ножны отделывались где-нибудь в Тифлисе. Скорее всего, те же грузины придумали делать тыльную сторону рукояти из темного буйволиного рога, а лицевую из дородной слоновой кости. Как ни верти, банальная экономия, вроде золотой перевязи Портоса. Но хитрые мастера пустили слушок, что двухцветную рукоять носят только офицеры. И, кстати, товар пошел. У меня было два таких, оба продались за хорошую сумму. Этот я пока брать не стал, но поместил в отслеживаемые. У коллекционеров антиквара и торговцев антиквариатом разные правила игры. Моя задача — продать предмет заинтересованному покупателю, а не держать красивые вещи при себе. У меня растет дочь, а на образование в этом мире уходит много средств. Конечно, можно с ботвой переехать в замок и жить там на всем готовом, но приличного института в наших краях днем с огнем не сыщешь. Кстати, если бы кто днем и нашел, так тем же огнем и спалил бы на том же месте, ибо церковь учит нас, что многое зло от многих знаний.
— Па, забирай его!
— ко мне на кухню решительно шагнула бодрая Хельга.
— Все, полезная деятельность кончилась. Он начал Юлю за коленку хватать.
— Я чисто пощекотать. Я не виноват, что у нее коленки длинные, а юбка короткая.
— Это прекрати! — Мне удалось перехватить карающую руку моей дочери, когда, казалось, подзатыльник дяди был неизбежен. «Лапка, вернись к гостям. А ты, маньяк с кудряшками, сел вот сюда на табурет, взял в рот конфетку и слушаешь молча».
«Две конфеты?»
«Хоть три». Хельга чмокнула меня в щеку и счастливо упрыгала, стараясь не травмировать пол. «Хотя чего там, ламинат на кухне и так давно ни к черту». Надо всерьез озаботиться капитальным ремонтом на следующий год. Дядя Эдик, набив рот конфетами, скромненько сидел на табуретке, всем своим видом выражая готовность к безоговорочному послушанию. — Слушай, ты ведь уходил из замка последним. Как там общее настроение?
— Все пляшут,
— осторожно почесав в затылке, решил бывший бог.
Но я вел себя благопристойно и даже пообещал обеим девицам жениться на них. Церковь ведь одобряет двойные браки, верно?
— Не уверен. Хотя что это я вру? Нет, дорогой родственничек, она их категорически не одобряет.
— Меня подставили, я все буду отрицать. У меня справка есть. Они меня сами соблазнили. И это между нами и та, и другая не девственницы, только...
— Это ты тоже не девственник. Судя по тому, как вытянулось его лицо, я понял, что в очередной раз открыл ему американское побережье. «Ты помнишь наш поход за грани?»
«Нет».
«Помнишь, что мы оттуда привезли?»
«Нет».
«Это Бриссингемен, пояс богини Фрей. Ты знаешь, как им пользоваться?»
«Естественно».
Совершенно нелогично заключил небожитель со справкой из психушки.
Им надо перепоясаться и смело идти в бой. Милая блондинка Фрейя, надев пояс, перевоплощалась в Вальфрею и, как ужальная, носилась по полям битв, собирая себе наиболее интересные, ничего не потерявшие трупы героев. Ну, в смысле, там, те, у кого хоть что-то полезное отрубили, ее не прельщали. Да-да, знаешь ли, она всегда была очень избирательной штучкой. Большинство героев доставалось ей. Угадай, для чего? Ну, а второй сорт, не брак, поставлялся к трону Великого Одина. А что, ничего, пап все спускал ей с рук.
Я тихо припух, поскольку такие длинные научные монологи от психованного Хельгиного дяди случаются раз в год по письменному заявлению. А какие слова надо произнести, надевая Бриссингемен?
«Хоббит хоббитессу отхоббитировал хоботом»,
— скороговоркой заявил наш кудрявый пациент и, показав мне язык, нагло свистнул еще две конфеты, а потом попытался удрать. Я было перехватил его за подол килта, но передумал. Смысл бодаться? В этом мире он все равно не хозяин собственного разума, так что поговорим в закордонье.
«Па, девочки ушли, тебе привет. Какие у нас планы?»
На кухню, зевая, зашла Хельга и скромненько села на железный табурет. В ее глазах горела неоновая надпись «А пошли в замок Кость». По идее, именно об этом я и хотел с ней поговорить. Ну, в том плане, что учеба превыше всего. «Милая, как ты завтра в школу?»
«К 12:00»,
— что-то мысленно посчитав в уме, решила моя дочь.
«А может, и позже. Лера говорила, что химичка болеет».
«Ну, вам наверняка подберут замену, не пропускать же урок».
«Ага. Поставят, как всегда, лишний час физкультуры, а я от нее освобождена».
«Это верно. Освобождение от физкультуры у Хельги с 3-го класса, когда она, увлекшись, наспор раздавила ладошками баскетбольный мяч. Присутствовавший при этом учитель, бывший морпех Тихоокеанского флота, уволился через неделю бесплодных попыток повторить трюк девочки. В общем, педсовет признал, что Хельга Белхорст совершенно не умеет вести себя в обществе, а потому от уроков физкультуры освобождается бессрочно».
«А почему ты спрашивал?» «Дай угадаю. Мы идем в замок?»
«Да».
«А к озеру с русалками?»
«Да, почему нет?»
«А за грани? Хочу за грани, там великаны и мертвяки, там весело!» —
взмолилась моя умничка, пылко вжимая меня в холодильник. «За грани не обещаю, но...» — тут же поправился я, видя ее поникший носик. «Зато ты сможешь и раз и навсегда разобраться с этими призрачными тварями, с Коллом и Хати».
«Ты про волчиков? На них еще раз надо повизжать?»
«Вообще-то они адские твари, загубившие целую деревню на моих землях».
«Обью».
«Правильно», — тепло согласился я. «Иначе с ними нельзя, они неперевоспитуемые. Просто созданы такими, и все. Не стоит их осуждать или жалеть».
«Убить?»
— еще раз уверенно повторила Хельга. «Ну, в целом, да», — признал я. «Это оптимально. Ничего другого они не заслуживают. Собственно, ради уничтожения такой вот мифической нечисти и задумывался Рагнарёк». Моя золотоволосая лапка покивала с самым умным видом и пошла в свою комнату готовиться к грядущему походу. Я же лишний раз заглянул к дяде Эдику, убедился, что он спит, самым безмятежным образом задрав ноги. Оставалось только пнуть его в копчик и... «Да», — меня отвлек неожиданный телефонный звонок. «Лучше, если ты уйдешь из дома в течение часа», — тихо сказал Фрол и повесил трубку. Я не успел ни мяукнуть, ни крякнуть, ни задать наводящего вопроса в ответ. И тем не менее прекрасно понял, что его слова не были вежливым предупреждением или пустым нагнетанием страха. «Да, в течение часа нас здесь не будет никого». «Хельга, ты готова?»
«Еще 5 минут».
«Ну, это еще по-божески. Когда хоть кто-то из женщин был готов выйти в свет по первому зову мужчины? Ткните мне в такую пальцу мое личное и что-нибудь подарю». Когда через 15 минут я собрался повторить свой вопрос, в дверь позвонили. Мельком глянув в глазок, я мысленно поздравил себя с тем, что побрит, и выгляжу не слишком затрапезно, а потом открыл замок. «Здравствуйте! Рад вас видеть. Заходите». Дана впорхнула в прихожую первой, просто обворожительная, в красном мини, а за ней мой дом наполнили три неулыбчивые красавицы самой невинной внешности, нежные, словно незабудки, и опасные, как обоюдоострые ножи.
«Вкусняшка, золото, прелесть».
«Моя прелесть», — на всякий случай уточнил я у невысокой рыжекудрой милашки с такими формами, что, казалось, она использовала четыре слоя пушапа в лифчике. И если он вообще был и лифчик, и пушап.
«Шутка?»
— навскидку угадали ее подруги, и, похоже, только это спасло мою бренную жизнь.
«Милый, нас четверо, как и договаривались», — нежно обнимая меня и одновременно показывая, кому тут что принадлежит, уточнила Дана. «Мы идем? Или надо еще кого-то ждать?»
«Ну, я собран. Хельга тоже», — кивнул я.
«Па, я готова».
Из своей комнаты выпорхнула моя дочь с рюкзачком на спине.
«О, у нас типа гости?»
— вытаращилась она, словно Золушка на три посудомоечных машины сразу. «Да, лапка, это Дан с подружками. Они дампир».
«А, злобные порождения ночи! Я вас всех, таких, всех... Кстати, Ставр, почему ты не предупредил, что у нас сегодня праздник всемирного цветораспускания?»
Дядя Эдик быстро опустил вниз том Льва Толстого, завернутый в килт, и прикрыл с ладошкой.
«Я стесняюсь».
«Девочки, это принцесса Хельга, а это ее дядя Эд, родственник Ставра Белхорста по линии супруги», — сухо представила Дана.
«Можно просто дядя Эдик. А еще у меня много талантов. Если бы вы знали меня поближе, я такой, такой всегда склонен к экспериментам. А правда говорят, что у дампира, ну там все не так, как у всех, а вроде поперек».
Я просто сгреб его в охапку, вынес из прихожей и швырнул в гобелен, пока придурка не убили. А к этому все шло. Девочки из Красной Луны никогда не отличались долготерпением и снисходительностью даже к идиотам, прикрывающимся справкой.
«Принцесса Асгарда». Когда я вернулся, все трое склонили головы, опустившись на одно колено. Моя дочь густо покраснела.
«Данк, чего они? Па, ну это... Я так не играю!»
«Привыкай, милая!»
Черноволосая дампир мягко обняла за плечи в конец смущенную Хельгу.
«Твой папа пригласил нас на короткую охоту в своих лесах. Девочки очень любят свежий воздух, и пикники на природе не будут никому мешать».
«А я что? Я же не против же, я... Только пусть встанут и не кланяются больше».
«Вы слышали, что сказала принцесса?»
Самым командирским голосом рявкнула Дана, и ее подруги вскочили на ноги, как оловянные солдатики. — «Ладно, я запираю дверь и идем, окей?»
Все дружно кивнули.
— «Тогда за мной!» Я взял за руки Дану и одну из ее подруг, кажется, вкусняшку. Соответственно, золотце и прелесть взяла за ладошки моя дочь. Шли по очереди, я провел своих первым. Девушка на миг зажмурилась, но не отступила, смело шагнув лбом вперед в настенный гобелен. Увиденное никого не обрадовало. «Простите, туплю. Забыл, что вы не можете видеть ситуацию моими глазами в тот же миг, поскольку даже мне необходимо хоть какое-то время, чтобы все осознать, прикинуть, взвесить и только тогда орать матом на весь замок. Кто посмел тронуть моего пажа?»
«Ой, па!» — меня чуть толкнуло в спину, выскочившая следом Хельга. «За что ты вот так? Он ко мне не клеился, честно. Только стишки разные читал и смотрел так преданно. Чего ты его сразу бить-то?»
«Милая, если б я его бил, он бы не валялся тут без сознания!» Не очень убедительно оправдывался я, опускаясь на одно колено перед распростертым телом бедного Мэтью.
«Судя по двум половинкам костылей, их сломали об голову владельца»,
— высказала свое предположение задумчивая дампир. «Спасибо, мисс Марпл!» — сдержанно поблагодарил я. «Нет, чтобы помочь привести парня в чувство. Кто-нибудь умеет делать искусственное дыхание?»
«Папуля, ты же умеешь. Помнишь, как ты Данке делал? И массаж сердца. Ей понравилось».
«Думаешь, и Мэтью понравится?» — засомневался я, а девчонки, переглянувшись, выдвинули вперед рыжую.
«Я училась в медицинском 2 года на стоматолога», — виновато прошептала она.
«Мы все подумали и дружно решили, что разницы нет. Все равно всех врачей учат оказывать первую медицинскую помощь, так что пусть практикуются. По-любому не жалко. Золотце опустилось на колени, аккуратно стерла платочком губную помаду и одним хищным движением впилась в губы моего пажа страстным поцелуем. Мэтью ожил почти сразу. Да, по-моему, продлись этот засос хотя бы минуту, девочка могла бы запатентовать метод воскрешения мертвых.
— О, прекрасная миледи Хельга!
— не размыкая ресниц, пропел тощий дрищ благородных кровей, обнимая за шею девушку из клана Красной Луны.
— Ты что? Вот где я!
— ревнивой белой медведицей взревела моя дочь, и Мэтью, наконец, разул глаза.
— Мой лорд!
— Угадал! — сурово согласился я.
— Вы меня спасете?
— Возможно. Но сначала перестань обнимать нашу новую гостью, это чревато.
— О, простите!
— он послушно отпустил уже начинавшую панцоветь золотце и, держась руками за стену, кое-как встал.
— Что здесь произошло? Строго по порядку, только то, что видел сам, ничего не выдумывая, не предполагая и не фантазируя. Итак...
— Мой лорд, миледи Хельга, прекрасные дамы! — картинно раскланялся этот нахал, рискованно делая приветственные движения загипсованной ногой. — Рассказ мой краток, горек и печален. Внемлите же!
Я прикусил нижнюю губу, чтобы не уподобиться бессмертному Станиславскому. Но в целом парень не соврал, рассказ и вправду был печальным. В общем, как водится, все свободное время он дежурил здесь в ожидании явления моей светлости. Это не могло остаться незамеченным хитроумной леди Мелиссой. И вот сегодня наша бодрая мумия приперлась сюда бдить в засаде. Я не появился, зато неожиданно из стены буквально вылетел сэр Эд. И прежде чем он успел прийти в себя от падения затылком на каменный пол, терпеливая охотница из засады хищным коршуном бросилась сверху и с торжествующим клёкотом уволокла его к себе в башню. В последнем Мэтью все-таки не был на 100% уверен, поскольку пытался заступиться за моего родственника, но пал в неравном бою, сраженный своим же костылем по кумполу.
— Дядя Эдик хотя бы сопротивлялся?
— невольно всхлипнула моя дочь.
— О, да! — честно глядя ей в глаза, соврал Мэтью. — Сэр Эд дрался, как геральдический лев, и все время шептал ваше имя.
— Ее? — уточнил я.
— И ваше тоже, —
поправился он.
— Другое дело, — важно согласился я. — Давайте разделимся. Хельга, Лапка, проводи наших гостей в комнаты на втором этаже. Мэтью, проследи, чтобы дамы ни в чем не нуждались. Я пойду спасать Эда. Если, конечно, он сам этого хочет. Натура у него экстравагантная и не без причуд. Счастливая Хельга чмокнула меня в щеку и унеслась показывать подругам данный замок. Сама дампир задержалась лишь на миг, чтобы послать мне воздушный поцелуй. Неловко улыбающийся Мэтью прыгал за девушками, а я спокойно направился в свою комнату. Не подумайте, что я забыл о кудрявом боге. Нет. Просто, идя в башню к леди Мелиссе, следовало как минимум вооружиться и переодеться. Лучше даже накинуть кольчугу под рубаху и какое-нибудь защитное приспособление на, низ живота. А то кто ее знает, какие места ей взбредет атаковать твердым коленом в первую очередь. — Седрик! Седрик! К моему удивлению, старый воин не поспешил явиться на зов своего господина. Связано это могло быть либо с грубейшим нарушением дисциплины, либо с тем, что его просто нет в замке. Предположить, что Седрик болен, нельзя. Этот несокрушимый старик никогда ничем не болеет, даже похмельем. В принципе, я никогда так уж особенно не настаивал, чтобы мне непременно кто-то помогал переодеться. Просто это такая фишка. Дань средневековой традиции. Феодализм тоже, знаете ли, диктует свои законы. Но обычно мне прислуживали Мэтью и Седрик, в крайнем случае Эд, а сейчас никого из них под рукой не было. Мысль припахать к моему переодеванию кухарку Агату совершила самосожжение, даже не успев полностью сформироваться. Поэтому я быстренько собрался сам и без спешки вышел во внутренний двор. Как раз вовремя, чтобы обнаружить старого крестоносца, снимающего с крупа своего коня тело мертвого дракона. Мелкий падальщик, размах крыльев не более 1,5 метра, зубы острые, мозг размером с горошину, поэтому частенько эта тварь бросается и на заведомо крупных хищников.
«Не желаете ли взглянуть, сир?» Даже не тратя времени на дежурные приветствия, подмигнул мне Седрик.
«Дохлый падальщик. Зачем он нам?»
«А вы не скажете мне, отчего он умер?»
«Нашел патологоанатома», — поспешно возмутился я и осекся. Ровно в середине узкого драконьего лба зияло маленькое круглое отверстие. Я пнул голову ногой. На затылке не было выходного отверстия. «Разрубить! Если внутри черепушки окажется небольшой кусочек свинца цилиндрической формы, то...»
«То что, сир?»
«То это плохо, старина. Очень плохо. Я уже начинаю уставать от незваных гостей с запрещенным в здешних краях оружием». Седрик обернулся, отдал приказ и меньше чем через 2 минуты предоставил мне на ладони пистолетную пулю. Быть правым не всегда приятно. Похоже, мы опять наступили в большую коровью лепешку обеими ногами сразу. Я присел у колодца. Из гостевой башни раздавались вопли о помощи, но это подождет. У нас неожиданно появились более важные дела. «Кто нашел дракона?»
«Ты слышал вопрос?» — повторил старый воин, толкнув в спину молодого парня возницу из крестьян.
Тот безропотно поклонился, вжав голову в плечи, и бросился ко мне, торопливо рассказывая на ходу.
«Собака, значит, моя нашла его, лорд Белхерст, у леса нашла. Земли там пахтной немного, свекла у нас, брюква, значит, еще вот, ну, собака там овец охраняла, их 4, значит, и нашла. Я сынишку в замок послал, он, значит, от господина привел, и вот...»
Седрик кивнул, подтверждая версию крестьянина. «Накормите его и дайте кружку вина», — приказал я, решительно вставая. «Усильте дозоры на стенах. Кстати, парень, у тебя один сын?»
«Было 3, добрый господин, но когда мертвяки брали стену, 2 старших Господь прибрал», — скрипнув зубами, ответил наш фермер.
«У меня есть лишний мальчишка. Заберешь? Добавлю 2 монеты».
«Заберу, мой господин. Лишний рук в хозяйстве не бывает».
«Надеюсь, вы Мэтью, сир», — подмигнул мне бывший крестоносец.
«Увы», — тяжело вздохнул я. «Покажи ему, где кухня, и пусть усыновит того мальчика, что к нам пригнали волки». «И да, они мне ничего не передавали».
«Кто?»
«Господи, Седрик, ну волки же. Вернее, один волк, большой такой, кличка Серый Брат».
«А разве его понимает хоть кто-нибудь, кроме вас, сир?» Честно изумился мой старый друг, и я вынужденно признал его правоту.
«С Серым Братом я разберусь». А старый воин повел крестьянина знакомиться с новым сыном. В средние века даже не родство являлось главным фактором принадлежности к семье, а скорее преданность земле и тем, кто тебя принял. Действительно, с нашим хищным врагом, на время ставшим союзником, мы общались исключительно знаками и повторение угадал «иди ты снова здорово». В общем, ни он, ни я не были 100% уверены, что понимаем друг друга правильно, но, тем не менее, как-то умудрялись договариваться. «Мы удачно пришли в кость утром. Все полны сил, у нас есть выверенный план действий, и я очень надеюсь, что ближайшая ночь четко расставит все фишки на игровом поле. А там посмотрим, кто кого. Теперь у меня тоже есть козыри в рукаве, и введение стрелка — скорее жест отчаяния нашего таинственного противника. Он не может не знать, что подобные нарушения истории никому не сходят с рук. Надо собрать военный совет». Я махнул рукой Седрику, приглашая его следовать за собой. «В замке Хельга леди Дана и 3 ее подруги. У них свои дела, пусть бродят, где вздумается. Дозорные должны предупредить меня о первом же появлении волков. И еще. Когда сэр Эдса благоволит, наконец, к нам присоединиться, то...» В этот миг сверху раздался душераздирающий вопль, и бывший бог, в чем мама родила, бесстрашно сиганул из гостевой башни. Мы с Седриком на автомате подставили руки.
«Вы мои спасители, хотите поцелую?» —
чуть не всплакнул дядя Эдик, перепачканный средневековой губной помадой из свекольного сока и нутряного жира с ног до головы.
«Даже не спрашивайте, что она собиралась со мной сделать. Ваша психика этого не выдержит, а 3 сумасшедших со справками — это перебор».
«Ну куда вы столь резко упорхнули, мой сладкий херувим?»
В окне башни показалась неутомимая леди Мелисса, и мы трое слиняли с места преступления, дернув в разные стороны, чтобы сбить старушку со следа. Ну и так же привычно встретились в обеденной зале через 5 минут. А где еще собираются мужчины на военный совет излить душу и залить ее же? Я самолично наполнил 2 медных кубка, вручил Эду и Седрику, а сам вкратце изложил свой стратегический план на ближайшие 2 дня и 2 ночи. Как опытный любовник, дядя Эдик умел одеваться очень быстро, поэтому сейчас он уже не сверкал божественной задницей, а был весьма прилично наряжен в дорогую рубашку из мягкой замши, бархатные штаны с разрезами, высокие охотничьи сапоги без шпор и традиционный пояс с серебряными пряжками и небольшим кинжалом. Размер клинка производил обманчиво несерьезное впечатление, но специалисты ножевого боя знают, любому человеку достаточно и 7 сантиметров стали в бок. Помнится, страшные финские ножи Пукка были длиной всего-то на 4 пальца, прятались едва ли не в кулаке, а убивали не хуже длинного русского штыка от винтовки Мосина. Простите за навязчивую лекцию, но это уже профессиональное. Итак, господа, прошу выслушать меня, не перебивая. Все вопросы, вставки, выкрики, протесты, свист и прочее по окончании моей речи, окей? Седрик покосился на бывшего бога. Тот, чуть поморщившись, сделал страдальческое лицо, но кивнул в знак согласия. Это необходимое уточнение, ибо иногда наш дядя-псих кивал по-болгарски, если вы понимаете, о чем я веду речь. У нас на руках магический пояс богини Фрей. Не навсегда, временно, в аренду, но он есть. Как я понимаю, носить его может лишь представитель божественной крови, то есть либо ты, Эд, либо Хельга, но никто другой. Согласно легенде, другого он просто раздавит, сжимая бока, пока не размерит позвоночник. Следовательно, тот, кто владеет поясом, обладает полной защитой от всякого оружия и может вызывать всяческую любовь даже волков-призраков. Короче, Эд, тебе предстоит загнать в ледяной ад Сколла и Хати. Северный бог скромно улыбнулся и опустил кудрявую голову вниз. Типа польщен, понимаю трудность задачи, но справлюсь, оправдаю, не подведу. Седрик, в свою очередь, вопросительно выгнул бровь. Это допускалось условием недавнего соглашения, так как было безмолвием. Теперь второе. У нас в замке 4 прекрасных дампир. Если кто не понял, то это Дана с подружками. Приближаться, заигрывать, шутить, флиртовать, зажимать в углах категорически не рекомендую. Запрещать не стану, вдруг среди вас есть мазохисты, но не рекомендую. Девочки голодны. И не в том смысле, Эд. У них свое отдельное задание. Просто будьте с ними вежливы, предупредительны и помогите не попадаться на глаза леди Мелиссе. Такой конкуренции ее сердце не выдержит. Эд и Седрик, не скрывая счастливых улыбок, хлопнулись в ладоши. Понятно, тут я перегнул палку, не следовало так уж делать упор на сохранность всех доставшей старушки. Но опять-таки у нас есть дела и поважнее ее, как бы это выразиться, долголетия. Седрик, я прошу тебя вести самое пристальное наблюдение за горизонтом. Если летающие корабли заходили в наше воздушное пространство уже не один раз, стоит быть и полностью готовыми к новому арт-налету. Проверь катапульты, вытащи на стены дальнобойные арбалеты, обещай лучникам по кружке баронского вина за каждого сбитого викинга.
«Сир, неужели вы всерьез думаете, что я этого еще не сделал?» — взвился старый крестоносец, но Эд ловко перехватил его на взлете и отвесил щелбан в лоб.
«Ставр Белхерст приказал не перебивать!»
Я успел разнять только что разгорающуюся драку и, дождавшись примиряющего рукопожатия с обеих сторон, продолжил. «Мы должны быть готовы к атаке с 2 сторон — волки Скол и Хати плюс летающие драккары. Но сегодня утром, буквально час назад, я узнал о новом враге. Кто-то ходит по нашим землям, убивая драконов прямым выстрелом в лоб из огнестрельного оружия. И этот человек предпочитает старый советский пистолет ТТ. Мощный, надежный, не дающий осечки и до сих пор предпочитаемый всеми профессиональными киллерами в России. Эд, молчи. Седрик, тоже? Ты все равно не знаешь, что это такое. Мои собутыльники, ну, не точное слово, так как пили только эти двое, церемонно переглянулись и чокнулись кубками в знак молчаливого согласия. Мне кажется, я знаю имя того, кто к нам проник. Не понимаю, как ему удалось попасть на мой участок. Это запрещено всеми параграфами устава. Но я намерен найти его сам. Не хочу больше жаловаться капитану и ждать прибытия спецназа для его отлова. Это только мое дело. Я сам его остановлю».